Здравствуйте, друзья радиослушатели. Сразу же сообщаю, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции». И мы можем с вами встретиться 5 раз в неделю в это же время на этой же волне. Слушатель, есть книга книг Библия, и вот именно о ней сам Христос говорил, что мы должны исследовать ее, если думаем иметь жизнь вечную, потому что именно Слово Божье говорит о нем, о Спасителе Христе. Друзья, я приглашаю вас рассмотреть ваше время и выделить для систематического изучения Библии 30 минут. Да, всего лишь 30 минут, которые могут стать решающим переходом к новой жизни. Друзья, в этой же программе вы можете участвовать вашими письмами, рассказав слушателям, как вы лично изучаете Библию и какие благословения вы уже сейчас получили. Ваши вопросы, комментарии, ваши отзывы вообще высылайте на адрес радиостанции, которую вы слушаете в этот момент, или же лично мне. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете позвонить нам. Это телефон 34-72-47-08-17. Повторяю, 34-72-47-08-17. Ну а теперь, как всегда, краткий обзор ваших писем, друзья. Сегодня, уважаемый слушатель, у нас не будет очередного письма в эфире, а будет важный комментарий, который я взял из информационного бюллетеня одной из миссий, которая трудится в Южной и Центральной Америке, да и вообще в настоящее время во всем мире. 31 января 1993 года в полнейшей темноте вооруженные люди ворвались в маленькое поселение индейцев Куна и, арестовав 3 миссионеров из организации New Tribes, то есть в переводе «новые племена», увезла их куда-то в леса. Эти миссионеры уже несколько лет трудились в Центральной Америке, а конкретно в Панаме, в поселке Пикура, недалеко от границы Колумбии. Через несколько дней эти люди, которые оказались повстанцами из Колумбии, связались по радио с миссией, требуя выкуп в миллионы долларов. Переговоры велись с самого первого дня опытными государственными спецсилами, и вдруг радиосвязь полностью оборвалась в январе 1994 года, и с тех пор жены этих миссионеров почти ничего конкретно не знали до начала 1997 года, когда один из пойманных повстанцев колумбийскими правительственными войсками признался, что 3 американских миссионеров пока еще живы и с хорошим здоровьем находятся под охраной повстанцев ФАРК. Также о том, что эти миссионеры живы и здоровы, подтвердили и Латинская организация прав человека в сентябре 1997 года. Многие организации и правители государств, а также и пресса, и массовые информационные агентства постоянно напоминают и повстанцам, и всей Латинской Америке, что заложников нужно выпустить срочно. После того, как эти мужчины были взяты заложниками, остались 3 женщины, женщины с детьми на руках, ожидающих своих мужей и отцов вот уже 5 лет. Услышав эту информацию, Снова. И я, друзья радиослушатели, подумал, что было бы хорошо, чтобы наши слушатели из разных славянских народов, которые так много преследований перенесли совсем недавно, чтобы они молились об этих семьях и о их быстром освобождении и воссоединении с семьями. Молитесь о Давиде. Давид Манкинс и его жена Нанси, их дети Сара и Чад. Молитесь о Марке Вернон Рич и о его жене Тане, о детях Тамаре и Джессике. Молитесь также и о Рик Тененов, и о его жене Пат, и о троих детках Ли, Кони и Дора. Будем также молиться, друзья, и о повстанцах, которые держат этих мужчин как заложников и в то же самое время как своих же защитников, так как, держа их в своих лагерях, они знают, что военные государственные отряды не решатся и не будут делать налеты на них. Уже было несколько таких инцидентов, когда обнаруженные налетчики убивали заложников сразу же на месте. Будем молиться, чтобы они обдумались и оставили на свободе этих людей. Друзья, будем помнить тех, кто в узах. Я уверен, что каждый из них и сегодня, будучи в таком тяжелом положении, продолжает свое служение Господу. Повстанцы тоже нуждаются в Спасителе Христе и нуждаются в этом просвещении свыше. Они нуждаются в освобождении от греха. Просвещение не приходит из какой-то идеологии, а именно от Господа Бога. Идеологии проходят, а Он и Его Слово вечно. Друзья радиослушатели, вы только что прослушали мое объявление, которое было сделано о том, чтобы мы молились о воссоединении и освобождении тех заложников, которые были взяты повстанцами в Панаме. Пожалуйста, молитесь о них. А теперь мы продолжим наше ежедневное изучение Священного Писания Библии. Друзья радиослушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Я рад был с вами встретиться уже в нашей первой этой части программы. А теперь продолжим наше изучение Священного Писания Библии. Я надеюсь, что вы помните, что мы в этот момент изучаем замечательную книгу, книгу Ветхого Завета «Есфирь». Когда мы возвращаемся сегодня в эту чудную пятую главу книги «Есфирь», мы можем вспомнить из прошлого раза о молодой Есфире, действующей мужественно и смело. Весь народ стоит перед угрозой полного уничтожения, если никто не защитит его перед царем. И не было никого из еврейского народа, который мог бы это сделать, кроме в этот момент царицы Есфирь. По-человечески она оставалась единственной надеждой для этих обреченных на смерть людей. Бог своим провидением вознес ее на положение царицы. Но Есфирь никогда не говорила, что она там по воле Божьей. Она даже не упоминала имени Бога. Но теперь она идет в присутствии царя. Хотя мы знаем, что были и богобоязненные люди среди этого еврейского народа, рассеяно по той империи, но мы знаем, что редко кто молился, редко кто взывала к Богу. Вы знаете, друзья, что мы все некогда придем в присутствие Божье. Каждый верующий предстанет перед Богом, чтобы получить свою награду, предстанет на судейском месте милости Христовой. А после там будет великий белый престол, перед которым явятся все погибшие. Независимо от того, спасены ли вы или нет, вы должны будете предстать перед Господом Иисусом Христом, нашим Царем. Верующие для того, чтобы получить свою награду, а погибшие, чтобы быть осужденными согласно их дел. И вот мы видим, что Иисфирь предстала перед царя. Вы заметили, что царь протянул скипетр Иисфири. Она чудесная женщина, и царь милостиво протянул ей скипетр благодати. Наш Господь царствует сегодня не здесь, на земле, но Он царствует в том смысле, что протягивает этому погибшему миру скипетр благодати. Мы уже видели, как Он действует. Как скоро царь увидел Иисфирь и протянул ей скипетр благодати, он сказал, что половину царства он дает Иисфирь, если та захочет взять от него. Мы чувствуем в этом невидимое присутствие руки Божьей. Царь видел, что ум и сердце Иисфири подавлены какой-то очень серьезной проблемой, какой-то заботой, и он готов помочь ей во всем. Подобно, друзья, и наш Небесный Царь, Господь обещает нам восполнить все наши нужды. Как хорошо иметь такого чудного царя, не правда ли? Но он больше для нас, чем это. Он есть наш Спаситель, и он Спаситель всего мира. Может возникнуть вопрос, почему царь делает все это для Иисфири? Потому что в этом Божье провидение. В книге Притч, в 21 главе, 1 стих написано: «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет, он направляет его». И все же сегодня вы находите, что некоторые из этих правителей и вождей народов очень жестоки, зверские, безбожные люди. И они таковые есть, друзья. Но в действительности сердце правителя всегда в руке Господа, потому что Бог куда хочет, туда и направит его. Бог может в любой момент низложить его и в любой момент может поставить другого человека. Мы только что недавно видели, как падают империи и как встают новые империи. И Бог может направить его течение какого-то правителя туда, куда Бог хочет. Разрешите прочесть 5 стих из 5 главы. «И сказал царь: сходите скорее за Амоном, чтобы сделать по слову Иисфири. И пришел царь с Амоном на пир, который приготовила Иисфири». Иисфирь все еще очень робкая и не осмеливается изложить свое дело перед царем. Когда царь и Аман пришли к ней на обед, было видно, что она в страхе, и что-то тяжелое давит ее ум, ее сердце, ее душу. Это было заметно. И вот мы читаем 6 стих. «И сказал царь Иисфири при питье вина: какое желание твое? Оно будет удовлетворено. И какая просьба твоя, хотя бы до полуцарства, она будет исполнена». Царь, друзья, очень щедр и милостив к ней. И хотя это могло помочь Иисфире преодолеть ее робкость, но она не была в силах открыть царю то, что лежало у нее на сердце. Мы прочтем от 7 до 9 стиха, где говорится: «И отвечала Иисфирь и сказала: вот мое желание и моя просьба, если я нашла благоволение в очах царя, и если царю благоугодно удовлетворить желание мое и исполнить просьбу мою, то пусть царь с Амоном придет на пир, который я приготовлю для них, и завтра я исполню слово царя». И вышел Аман в тот день веселый и благодушный. Но когда увидел Аман Мардохея у ворот царских, и тот не встал и с места не тронулся пред ним, тогда исполнился Аман гневом на Мардохея. Друзья, Аман возвращается с пира и думает о себе только. Он возвращается с пира с приподнятым настроением, но встреча с Мардохеем, который опять сидел у ворот и даже не встал, чтобы поклониться ему, испортила ему все настроение. Гордость Амана не смогла перенести такого унижения. Слово Божье говорит ясно и четко, друзья: погибели предшествует гордость и падению надменность. Так бывает в жизни, друзья радиослушатели. И это реальность. То, что человек сеет, то, конечно, и пожнет. Но прислушайтесь теперь к Аману. Однако же скрепился Аман. А когда пришел в дом свой, то послал позвать друзей своих и Зиреш, жену свою. И рассказывал им Аман о великом богатстве своем и о множестве сыновей своих, и обо всем том, как возвеличил его царь и как вознес его над князьями и слугами царскими. Друзья, как вы видите, гордость Амана не проходит. Аман хвастается и гордится, как это делает человек и в сегодняшнем дне. Он хвастается тремя вещами: своим богатством, своими детьми и внуками, и третье – своим высоким положением. Не так ли и сегодня, друзья? Не та же история повторяется и с нашими сегодня, так сказать, богатыми людьми, знаменитыми людьми? Не так ли и сегодня это, друзья? Я думаю, что история человека постоянно повторяется. То есть человек не изменился. Изменилась технология, изменилось, может быть, знания научные, но человек в сердце остался тем же, которым был 2, 3, 4 тысячи тому назад. Человек остался грешным, гордецом перед Богом и очень часто перед людьми. Слушатели, как всегда, в середине программы делаю эту краткую паузу, чтобы напомнить тем, кто, может быть, только что к нам присоединился, что вы находитесь в программе «Библейские лекции». Программа выходит в эфир 5 раз в неделю в это же время на этой же волне. У микрофона с этой стороны эфира с вами Александр Захария. Друзья, я продолжаю наше изучение Священного Писания Библии, но разрешите еще сказать, что если у вас по каким-то причинам еще нет Библии, пожалуйста, пишите, и мы постараемся вам выслать ее. Наш адрес это почтовый ящик 12. Почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Друзья, а теперь мы продолжим наше изучение из 5 главы книги Иезефииля. Я только что читал и говорил, что Аман очень был горделивым человеком. Он гордился своим богатством, он гордился своими детьми, своим высоким положением, как это часто бывает и в нашей жизни сегодня, друзья. Мы читаем далее. Написано: «И сказал Аман, да и царица Иезефиль никого не позвала с царем на пир, который она приготовила, кроме меня. Так и на завтра я зван к ней с царем». Но, друзья, только одна вещь беспокоила Амана. Мы читаем в 13 стихе об этом. Но всего этого недовольно для меня, доколе я вижу Мардохия, юдинянина, сидящего у ворот царских». Я должен здесь обратить ваше внимание, друзья, на тот факт, что этот человек с израненным духом гордости показывает, как мелкие, незначительные вещи могут приводить его в ярость. Если малые вещи беспокоят человека, то это показывает, насколько мал и ничтожен весь этот человек. Не правда ли? И заметьте в стихе 14 следующее развитие его мыслей. «И сказала ему Зереш, жена его, и все друзья его, пусть приготовят дерево вышиною в 50 локтей, и утром скажи царю, чтобы повесили Мардохия на нем. И тогда весело иди на пир с царем». И понравилось это слово Аману, и он приготовил дерево. Да, какова жена, таков и муж. Каков муж, такова и жена. Жена оказалась достойной своего мужа, не правда ли? Она советует Аману то, что уже давно лежало у того на сердце: удалить Мардохия чем поскорее навсегда со своего пути. Слово «Мардохий», друзья, в переводе означает «малый», небольшого роста человек. Он, видимо, таким и был. Но зачем? Зачем такую высокую виселицу строить для этого малого человека? Аман торопился, и к утру все было готово. Мы, друзья, пришли к 6 главе из книги «Исфирь», которую можно назвать «Царь, который не мог спать ночью». Мы читаем 1 стих. «В ту ночь Господь отнял сон у царя, и он велел принести памятную книгу древних записей, и читали их пред царем». Друзья, этот случай о бессонной ночи, проведенной царем, может показаться не имеющим никакого значения в развитии событий, но мы увидим, что это самый важный день в жизни этого знаменитого народа, который должен был пострадать. И мы читаем, что на голове царя всегда висит тяжелая ответственность. О правителях тех дней верно подметил Шекспир, когда писал: «Тяжело свисают головы, носящие короны». Они все время чувствуют, что их жизнь в опасности. В такие часы, в часы бессонницы, читать хронику древних записей – довольно скучное дело, не правда ли? Единственная польза та, что это чтение навевает сон. Но в этом, друзья, в этом мы увидим руку Божью. Заметьте, что случилось. Мы читаем далее стихи 2 и 3. «И найдено записанным там, как донес Мардохий на Гавафу и Фару, двух евнухов царских, оберегавших порог, которые замышляли наложить руку на царя Артаксерса. И сказал царь: какая дана почесть в отличие Мардохию за это? И сказали отроки царя, служившие при нем: ничего не сделано ему». Царь признал, что Мардохий сделал ему действительную услугу, и он хочет, чтобы его сейчас же вознаградили. Ведь он спас жизнь ему, и ему ничего за это не уплатили. Как это так? Но пока все это происходит, друзья, в царских палатах послышался стук снаружи. И мы читаем 4 стих. «И сказал царь: кто это на дворе?» Аман же пришел тогда на внешний двор царского дома поговорить с царем, чтобы повесили Мардохия на дереве, которое он приготовил для него. Видите, друзья, радиослушатели, Аман добивается получить у царя разрешение побыстрее, чтобы повесить Мардохия. Он ему уже надоел. И он пришел очень рано, еще до восхода солнца. Он, видимо, тоже не спал хорошо. Он хотел увидеть этого Мардохия уже повешенным. И он имел также проблему, видимо, со сном. Он хочет покончить с Мардохеем раз и навсегда. И еще успеть присутствовать на пиру у Есфири. Но в этом было снова, друзья, провидение Божье. Вся эта книга, друзья, наполнена провидением Божьим, хотя ни один раз не упоминается имени Бога. Это не случайное событие, друзья. Это не случайно события сложились в таком порядке, слушатели, не случайно. Но здесь нарастает конфликт. Царь хочет видеть Мардохея вознагражденным, а Аман хочет повесить его. И сказали отроки царю: «Вот, Аман стоит на дворе». И сказал царь: «Пусть войдет». Слушатели, Аман имел свободный, конечно, вход к царю. Но прежде чем Аман успел произнести слово, царь начинает говорить, и мы читаем: «И вошел Аман, и сказал ему царь: что сделать бы тому человеку, которого царь хочет отличить почестью?» Аман подумал в сердце своем: кому другому захочет царь оказать почесть, кроме меня? Царь, конечно, спрашивал Амана дать ему совет, имея в виду, конечно, вознаграждение Мардохея. Аман же думал, что царь хочет вознаградить только его, другого человека нет во всем царстве, кроме его. Так думал он. Мы читаем стихи 7-8. «И сказал Аман царю: тому человеку, которое царь хочет отличить почестью, пусть принесут одеяние царское, в которое одевается царь, и приведут коня, на котором ездит царь, возложат царский венец на голову его». И мы, друзья, остановимся сегодня на этом месте, чтобы дать вам возможность заглянуть в глубины сердец людей. И мы, друзья, оканчивая эту лекцию, помолимся вместе с Давидом: «Господи, сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Так молился когда-то Давид. Мы читаем это теперь в Псалме 50, 12 стих. Друзья, люди горделивые несут свои наказания. Мы увидим историю этого злого человека, горделивого гордеца. Мы увидим окончание этой истории, этой жизни в следующей нашей программе «Библейская лекция». Мы также увидим и жизнь Мардохея, и жизнь израильского народа, как все станет на свое место. Мы увидим, что Бог имеет свое предвидение, и Он исполняет свою волю. Итак, друзья, наша встреча сегодня подошла к концу. Конечно, есть еще много о чем побеседовать, рассматривая эти замечательные места Священного Писания. Поэтому, если все будет благополучно, мы снова сможем встретиться в это же время и на этой же волне. Друзья, не забывайте, что вы можете встретить библейские лекции в 18:25 по московскому времени на волнах 25 и 31 метра. У микрофона с вами был с этой стороны эфира ведущий этой программы Александр Захария. Всего вам прекрасного. До свидания, друзья!